Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru Андрей Буторин. Во всем свои плюсы. В любом положении есть свои плюсы. Даже в таком, в котором оказался Мьенк. Он сидел в камере смертников и впервые за 36 лет наслаждался одиночеством. Мьенк не любил людей. Они отвечали ему взаимностью. Его это не трогало, но раздражало, когда трогали его. И в том, что убил тех троих, он ничуть не раскаивался. Не надо было его задевать. Смерть Мьенга не страшила. Тягостным было ее ожидание. Собственную казнь Мьенг относил к событиям достаточно важным, хоть и не из ряда вон выходящим. Людей казнили испокон веков. А вот то, что произошло вскоре, относилось именно к той категории. Из ряда вон. Ни одному человеку не предлагали подобного. Он стал первым. Когда щелкнул замок, Мьенк невольно вздрогнул. Стало трудно дышать. Рука потянулась к вороту робы. Сейчас к этому вороту добавят пеньковый воротник? Или из чего там делают веревки для виселиц? Ах да, ему же введут яд внутривенно. Повешение считается теперь негуманным. Он поднялся и уже рефлекторно завел за спину руки. Прислушался к чувствам и остался доволен. Всплеск эмоций угас. Страха почти не было, кроме того, что предваряет любую неизвестность, а умирать ему доселе не приходилось. Заключенный Мьенк Мьенга. Лицо охранника казалось ледяной маской, в голосе было не больше тепла. Мьенк хотел ответить «нет, Санта-Клаус», но сумел побороть раздражение. Близость смерти действовала на нервы сильнее, чем он ожидал. Единственное, что он позволил себе, назвал полное имя. «Заключенный Мьенк Кипрус Мьенга!» «На выход!» Мьенгу стало весело. «Выход!» «А что, все верно!» «Сейчас он выйдет из тюрьмы и уже никогда в нее не вернется!» «Во всем есть свои плюсы!» На место казни помещение походило мало. Скорее, это была комната свиданий. Но у Мьенга не было близких, его никто не посещал. Да и применимы ли к смертникам подобные льготы? По старым фильмам он помнил. Перегородка из толстого стекла, два ряда кресел, по ту и эту сторону, переговорное устройство. Правда, теперь стекло заменили силовым полем. Звука оно не препятствует, так что и переговорных гаджетов нет. Остались только кресла. В этой комнате их было три. Одно для него, два напротив для его собеседников. Одного из них он видел, когда его сюда оформляли. Неприятный, лысеющий тип в сером кителе, какой-то здешний начальник, может, и самый главный. Мьенгу это было неинтересно. Второй — подтянутый, стройный, в строгом костюме. Очень немолод, но выглядит супер. Герой любовной мелодрамы. Дамочки любят таких седовласых, умудренных жизнью красавчиков. Лысый тип приказал охраннику выйти. Тот козырнул и исчез. Начальник вылупил на Мьенга бесцветные в красных прожилках глаза.
«Хочешь жить?»
Мьенг только хмыкнул. На глупые вопросы он отвечать не собирался, но дальше стало интересней.
«Тебе выпал шанс», — сказал начальник. «Сейчас доктор Дрожек сделает тебе предложение. Времени на раздумье не будет. Да или нет, ответишь сразу. Если выберешь «нет», тобой займется другой доктор».
Седой красавчик поморщился.
«Вы ведь гелиоэнергетик?» — вежливо спросил он.
«Когда-то был», — осторожно ответил Мьенг.
«И вы обслуживали гелиостанции на Луне и Меркурии?»
«Еще орбитальные». Профессиональный интерес заставил Мьенга забыться, но он быстро пришел в себя и желчно добавил: «Вы ведь и так все знаете. Не тяните, что вам нужно?»
«Вопросы здесь задают тебе, а не ты», — рявкнул лысый.
«Ты куда-то спешишь?
Еще одна подобная выходка и...»
«Не надо, господин Сушек»,
— снова поморщился супергерой.
«Я с удовольствием отвечу на все вопросы господина Мьянги».
«После того, как он ответит согласием», — мотнул головой начальник.
«Так что и впрямь переходите к делу, доктор».
«Хорошо».
Дрожек посмотрел прямо в глаза Мьенгу, и тот невольно поежился. В противовес располагающей внешности и вежливой речи, взгляд доктора был лишен даже капли человечности. Он изучал им Мьенга словно лабораторную крысу. Да даже не крысу, бактерию. Не хватало лишь микроскопа.
«Итак», — сказал он, — «космос вам хорошо знаком. Вы опытный инженер, к тому же специалист по гелевой энергетике. Во всем этом большие плюсы. Собственно, поэтому выбор и пал именно на вас. Всему остальному мы вас научим».
Мьенг чуть не потерял самообладание. Закричать «Чему научить и зачем?» ему помешало лишь опасение, что разозленный начальник восстановит статус-кво. А Мьенгу уже расхотелось умирать, не узнав, под какой микроскоп его хочет засунуть доктор Джекил, то бишь Дрожек. И он, стиснув зубы, промолчал, ожидая продолжения. Оно последовало. Но было столь неожиданным, что не сразу дошло до сознания Мьенга.
«Мы хотим вас отправить к Альфе Центавра», —
подытожил герой-любовник и откинулся на спинку кресла.
«Ну?» — посмотрел на Мьенга тюремщик. «Да или нет? Отвечать сразу!»
«Ну?»
— заморгал Мьенг, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли.
«Только да или нет? Да-да!» —
заорал Мьенг, так и не понимая, на что подписывается. Он лишь успел сообразить, что умереть никогда не будет поздно. Так что в подобном выборе имелся внушительный плюс. Мьенга вернули в прежнюю камеру и не трогали целых 4 дня. Но теперь он уже был не рад этому. И чем дальше, тем странный разговор с доктором Дрожиком стал казаться всего лишь выкрутасом, отрицающего гибель сознания, обычным, хоть и очень реалистичным сном. Впрочем, засыпал он теперь плохо. Все пытался понять, может ли иметь произошедшее или все-таки привидевшееся хоть какой-то смысл. Да, он не раз летал в космос. И не будучи специалистом по астронавтике, тем не менее знал, что современное развитие космической техники не позволяло путешествовать к звездам. Повсеместно применялись ракетные двигатели, основанные на химической реакции горючего и окислителя, как в самом начале освоения космоса, пусть и гораздо более совершенные. При межпланетных полетах использовались ионные и плазменные двигатели, существовали уже корабли с ядерными установками. Плохо прижились, но кое-где еще бороздили просторы Вселенной экзотические и неуклюжие космические парусники. Но любой из этих аппаратов мог летать только в пределах Солнечной системы. А до той же Альфа Центавра их полет занял бы столько времени, что терялся его практический смысл. И если его хотят отправить на таком корабле, то зачем? Проще и гораздо дешевле оставить его до конца дней в этой камере, если уж так жалко тратиться на яд. На 5-й день за Мьенгом пришли. Вначале он испытал чувство дежавю. Щелчок замка, ледяное лицо охранника, заключенный Мьенг Мьенга. «Мьенг Кипрус Мьенга! На выход!»
«Неужели все-таки приснилось? И никакой Альфа-Центавра, лишь какой-нибудь альфа-цианид внутривенно!»
Однако на сей раз его вывели во внутренний двор и усадили в закрытую без окон коробку кара. Примерно через полчаса он сидел в такой же точно коробке, но уже на борту геликоптера. Полет продолжался долго. Мьенг заснул. Он проснулся от толчка. Свист винтов стал затихать, пришел в чавкающий шелест, а затем по ушам вдарила тишина, но длилась она недолго. Вжикнул запор, отошла в бок дверь и сразу резанула по глазам давно забытое солнце, а йодистый запах моря, ворвавшийся в ноздри, выдавил из глаз слезы. Ведь именно так солнцем и морем и должна была пахнуть свобода. К огромному удивлению Мьенга, он и в самом деле оказался свободен. Относительно, конечно, но по сравнению с камерой смертников он чувствовал себя блохой на бродячей собаке. Плюсов в его новом положении было хоть отбавляй. Начать с того, что в шикарном, с отдельной спальней номере не оказалось запоров. То есть замок в двери имелся, но вполне обычный, кей-чип, от которого Мьенгу тут же выдали. У входа в жилой корпус дежурила охрана, но конкретно на Мьенга она обращала внимание не больше, чем на прочих. Сопровождавший Мьенга светловолосый крепыш в белом летнем костюме, назвавшийся Полем, заметил его изумление и пояснил: «Бежать некуда. Это остров, вокруг океан на многие мили. К тому же тут все охраняется. Основательно, смею вас заверить. Особенно это касается центра, причала и геликоптерной площадки. Так что не советую...» Что именно он не советует, крепыш говорить не стал, но Мьенг и так все понял. Поль глянул на часы. «Обед через полчаса. Ресторан на первом этаже. Принимайте душ, переодевайтесь и подруливайте. Зев тоже там будет, так что...» Похоже, белобрысый крепыш не любил завершать мысли, но на сей раз Мьенга это не устроило. «Зев?» — переспросил он. «Ну да. Йозеф Дрожек. Это ведь он вас сюда сосватал?» Мьенг не ответил. Раздвинул дверцы шкафа, нашел полотенце и направился к ванной. Дрожика он заметил сразу, как вошел в ресторан. Доктор тут же повернул в его сторону голову, и Мьенг заподозрил, что без датчиков слежения в одежде или обуви не обошлось. «Идите сюда!» — замахал рукой Дрожик. Мьенг кивнул и направился к столику, за которым, кроме доктора, сидел бородатый черноволосый мужчина лет 40.
«Доктор Штоффман, господин Мьянга», — представил их Дрожик
и сказал, обратившись к Мьенгу.
«Господин Штоффман проектировал ваш корабль».
«Ну, не я один», — жеманно отмахнулся Штоффман, но Мьенг его перебил.
«Мой корабль!» — сделал он упор на первом слове. «Ладно. Раз он мой, то без меня не улетит. Давайте сначала поедим».
На самом деле ему чертовски хотелось узнать побольше и о корабле, и о своей миссии, и почему выбор пал именно на него. Да у него накопилась хренова туча вопросов, от которых мозги только что из ушей не капали. Но больше всего на свете ему сейчас хотелось есть. Увидев и унюхав то, что ели и пили его визави, он был готов отобрать у них бокалы и тарелки, пока дожидался официанта с заказом. И не думать, ни говорить о чем-либо еще он был сейчас попросту не способен. Настоящая человеческая пища, вкус которой он почти забыл, а также бокал красного вина, сыграли с ним злую шутку. Он стал засыпать прямо за столом. Поэтому то, что говорил Дрожик, слилось для Мьенга в белый шум. Вероятно, он дремал с открытыми глазами, потому что шум не прекращался. До сознания долетали, но тут же вязли в сладкой дреме отдельные фразы. «Поиск Койпера», «Четверть светового года», «Прямоточный ядерный». Последняя фраза заставила Мьенга встрепенуться.
«Прямоточный?»
— заморгал он.
«На этом корабле?» «Вы что, не слушали?»
Взгляд доктора стал тем же пронизывающе холодным, что и при первой их встрече. Сонливость сдула вмиг, как домик Элли ураганом.
«Я слушал, но, насколько я знаю, идея прямоточных термоядерных двигателей себя не оправдала. В системе их использовать опасно, а за пределами пояса Койпера...» «За пределами пояса Койпера как раз и проводились испытания. До удаления в четверть светового года. Чем вы слушали?»
«Позвольте я поясню», — подался вперед доктор Штоффман. Мьенгу показалось, что волоски на бороде доктора зашевелились от возбуждения, подобно крохотным щупальцам.
Количество атомов водорода сразу за поясом Койпера примерно в 60 астрономических единицах от Солнца составило по результатам испытания в среднем 7-8 на кубический сантиметр пространства. А в 15 тысячах АЕ, почти в четверти светового года, их было 2-3. Если дальше их окажется всего 2 или даже 1 на кубический сантиметр, то и этого хватит, чтобы корабль двигался со скоростью примерно в половину световой. С учетом того, что
«Пока хватит», — оборвал коллегу Дрожек. «Главное, вы, я надеюсь, поняли?» — проморозил он Мьенга взглядом.
«Такой корабль есть, и вы на нем полетите. Если, разумеется, не передумаете. Смею заверить, ваш приговор никто не отменял, а в исполнение его приведут, не мешкая».
«В любом случае приговор исполнится», — скривил губы Мьенг. «Ведь обратного билета у меня не будет?»
«С чего вы взяли?»
«У вас будет мало шансов. 5% максимум, но это больше, чем ноль». «Это ноль с плюсом», — вновь усмехнулся Мьенг. «Ведь моя порция яда и к тому времени не прокиснет».
«Если вы вернетесь, вас амнистируют. Это я вам гарантирую. Но даже если доведется погибнуть, то и в этом есть положительные моменты. Во-первых, это может случиться не сразу, а через год, 3, 8. Прожить даже лишний день уже подарок, не так ли? А во-вторых, вы погибнете как герой, а не как отброс общества».
Мьенг скривился. «От громких слов меня тошнит, а я только что пообедал. Не хочу заставлять вас тратиться на новую порцию». Занятия в центре начались на следующий день. Беседа в ресторане не только не удовлетворила любопытство Мьенга, она его лишь разожгла. К старым вопросам добавились новые. Главные из них. Что не дал договорить Штоффману Дрожек и какой смысл куда-то лететь, если шанс на успех столь низок? В обещанные Йозефом Дрожеком 5% Мьенг не поверил. 0,5% еще куда не шло. И то слишком много. Пусть и пропустил он, оторванный от мира 1.5 года, это не тот срок, за который можно разработать и довести до ума нечто принципиально новое. А прямоточный термоядерный двигатель — это не персональный инфомедиа-центр, модели которых обновляются чуть ли не еженедельно. Так куда же спешить? Не лучше ли потратить еще 2-3 года на полноценные испытания и доработку? Пусть в данном случае жизнь пилота ничего не стоит, но ведь и сам подобный корабль отнюдь не дешев. В чем же плюсы этой сомнительной гонки? Ответ на второй вопрос он получил в неожиданной форме. Когда сопровождаемый все тем же белобрысым Полем Мьенг вошел в один из кабинетов центра, он застал там доктора Дрожека и миниатюрную рыжеволосую женщину, похожую на девочку-подростка, в таком же матово-черном комбинезоне, что выдали и ему.
«Зоя Леденец», — представил девушку Дрожек, — «ваша напарница».
«Я не люблю сладкое», — сказал Мьенг. Как все рыжеволосые, женщина покраснела, стремительно превратившись в факел на черном древке.
«Йозеф! Я ведь просила делать ударение на втором слоге!»
Сначала Мьенг удивился фамильярности, с какой обратилась девушка к доктору, и лишь затем до него дошел смысл фразы самого Дрожека.
«В каком смысле напарница?» — нахмурился он.
«Не факт, что полечу я. У меня будет дублер».
«Вы полетите вместе».
«Почему? Зачем? Я не собираюсь...»
«Не собираетесь»,
— выплюнул Дрожек. Яда в его фразе было, пожалуй, не меньше, чем в той ампуле, что до сих пор ждала Мьенга, о чем доктор не преминул напомнить.
«Вызывать геликоптер?»
«Не надо». Мьенг так стиснул челюсти, что заныли зубы. Дрожек вновь стал спокоен.
«По-моему, — сказал он, — в присутствии напарницы для вас одни плюсы. Во-первых, вы ведь здоровый мужчина».
Зои на лицо снова вспыхнуло, но доктор не смотрел в ее сторону, словно девушки тут не было вовсе.
«Лично я бы не отказался от такой напарницы. Во-вторых, и это главное, Зоя — специалист по той части оборудования, ради которой и затеян полет».
Мьенгу очень захотелось ответить. И не только словами. Ему не нравилось, когда лезли в его лично интимную сферу. К тому же девушка ему откровенно не нравилась. Будучи сам под 2 метра ростом и весивший более центнера, он и подруг выбирал исключительно крупных. На мелюзгу подобную Зои в качестве сексуальных партнерш он даже не смотрел. И все-таки его заставило сдержаться оброненная Дрожеком фраза насчет цели полета. «Что за оборудование?» – процедил он.
«Пусть госпожа Леденец», –
на сей раз доктор сделал правильное ударение,
– «сама вам об этом расскажет».
То, что рассказала девушка со сладкой фамилией, оказалось похлеще прямоточного термоядерника. Оказывается, за последние годы ученым удалось создать установку мгновенного перемещения. Имелось лишь два значительных «но». Во-первых, передача могла осуществляться не в любое место, а лишь туда, где находился специальный приемник. А во-вторых, передатчик и приемник должны были располагаться на линии прямой видимости, поскольку они связывались с неким аналогом луча, по которому и происходила телепортация. Особенностью луча было то, что он соединял передатчик с приемником мгновенно, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. Мечта человека о звездах переставала быть просто мечтой. Оставалась самая малость — доставить к ним приемопередатчики.
«Но почему я?» —
выдохнул Мьенг, когда опять смог дышать.
«При чем здесь гелиоэнергетика?»
Теперь заговорил крепыш Поль. Оказывается, он все это время сидел в сторонке и внимательно прислушивался к разговору.
«Гелиоэнергетика здесь очень даже при чем?»
Поль встал и одернул свой белый костюм.
«Но не совсем та, по которой работали вы. Даже совсем не та».
Мьенга ждала новое потрясение. «Научились использовать энергию Солнца напрямую. То есть она не преобразовывалась в тепловую или электрическую, не надувала светом солнечные паруса. Она работала в том чистом виде, в котором существовала изначально. Почти в том виде». Она лишь сознательно понижалась с помощью специальных трансформаторов, так называемых гелидаунов. Именно этой энергией питались устройства телепортации, передатчик с приемником. Два гелидауна, основной и резервный, были смонтированы на корабле. Поль вкратце описал Мьенгу принцип обуздания звездной энергии, но понял тот мало. В основном еще потому, что мозг просто отказывался соображать под обвалом таких новостей. Дрожек это заметил.
«На сегодня достаточно. Зоя, проводите напарника».
Мьенг хотел отказаться, но у него вдруг родился вопрос, который он хотел задать девушке без свидетелей.
«Вы сами-то не против лететь со мной?»
Начал он, когда они оказались одни. Мьенг хотел спросить о другом, но Зоя ответила так, что главный вопрос отпал сам собой.
«Даже если бы я была против, это бы ничего не меняло. Я в том же положении, что и вы».
«Вы тоже преступница?»
«Да».
Девушка с вызовом посмотрела на Мьенга.
«Я убила человека. Не боитесь со мной лететь?»
«Я убил троих», — скривил губы Мьенг и вновь стал серьезным. «Но мне показалось, что вы из команды Дрожика».
«Да, я из его команды», — потупилась Зоя. «Я убила неумышленно. Несчастный случай».
«Но вы ведь знаете законы?»
«Умышленное убийство двух и более человек — смертная казнь. Одного — пожизненное заключение. Погодите. Но неумышленное убийство одного человека — всего лишь тюремное заключение. Большое, но...»
«Мне дали 23 года. Когда отсижу, мне будет 50. А тут такой случай. Даже если погибну, не страшно. Я не хочу, чтобы мне было 50».
Последнюю фразу Зоя произнесла еле слышно, вновь безудержно краснея, а потом тряхнула рыжей челкой и гордо, будто хвастаясь, заявила:
«Зато если вернусь, мне обещали полную амнистию».
«Совсем девчонка», — мысленно вздохнул Мьенг, а вслух произнес: «Мне тоже». А потом началась подготовка. Каждый день, с утра до ночи, доктор Дрожек спешил. Ни для кого из группы не являлось тайной, что именно он собирается стать первым межзвездным телепортантом. Учитывая, что ему было под 60, если добавить лет 9-10 на доставку приемопередатчика к Альфе Центавра, торопиться ему действительно стоило.
Мьенг легко и быстро выучил матчасть, знал, где и что находится в корабле, как со всем этим управляться, тем более, что делать там особо было и нечего. Всем управлял мощный и сверхнадежный информаторий. Но ему туго давалась новая гелиоэнергетика. Знаний не хватало. Принципы управления солнечной энергией были совсем иными, нежели те, по которым когда-то работал он. Но Йозеф Дрожек и курирующий это направление Поль не делали Мьенгу поблажек. Гелидаун, по сути, был сердцем проекта. Выйдя из строя основной и резервный, проект можно было хранить. Равно как и Мьенга с Зоей. Назад им будет уже не вернуться. Ведь, как выяснилось, то, что хотел сказать при первой встрече доктор Штоффман, тоже касалось гелидаунов. Оказывается, корабль использовал энергию звезды, солнца или той, куда он направлялся, для разгона и торможения. Но чем дальше от звезды, тем энергии становилось меньше. В любом случае, при полете от солнца, миновав пояса Койпера, следовало переходить на термояд. Но плюсы подобного разгона были очевидны. Удавалось достичь почти четверти требуемой скорости. Так что, как ни крути, а с гелидаунами нужно было найти общий язык. В случае проблем с ними на информатории надежды было мало. Не существовало еще опыта эксплуатации этих устройств. Статистика возможных неисправностей отсутствовала. Если поначалу Мьенг недоумевал, зачем вообще на корабле необходимо присутствие человека, то теперь он был вынужден признать его целесообразность. Впрочем, если бы не спешка, гелидауны можно было бы обкатать как следует, набрать статистику отказов, научить информатории с ними справляться. Но не Мьенгу было решать, что и как делать. Ему оставалось лишь учиться и выполнять приказы многочисленных начальников и командиров, в чем имелись свои плюсы. Мьенг ненавидел принимать решения. И сообщение доктора Дрожека о том, что Зоя Леденец будет капитаном «Луча», так незатейливо назвали корабль, он воспринял с радостью, узрев в том очередной плюс. Луч стартовал с орбиты Луны, когда Мьенг и Зоя пристыковались к нему на стандартном планетолете. Солнечный разгон прошел удачно. Далеко за орбитой Плутона гелидаун отключили и перешли на прямоточный термоядерный двигатель. Все пока осуществлялось по плану. Впереди маячили минимум 8 лет, почти вечность, если не буквальной свободы, то полной независимости от кого бы то ни было. Охранники, начальники и командиры остались далеко на земле. Зоя была не в счет. С огромным облегчением Мьенг мысленно нарисовал жирный плюс, когда понял, что его командир такая же одиночка по духу, что и он сам. Они могли сутками не показываться друг другу и ничуть не страдали от добровольного уединения. Тем более поводов для обязательных контактов на данном этапе полета попросту не было. Естественные отношения мужчины и женщины, что невольно установились между ними, сводились к чистой физиологии, без какой-либо примеси чувств. Это вполне устраивало обоих. А через год Зоя призналась, что ждет ребенка. Срок беременности перевалил за 6 месяцев. Опасаясь медицинских осложнений, женщина рассказала все Мьенгу, чтобы предупредить того о вынужденном воздержании.
Воздержание Мьенга не пугало, но его взбесило безрассудство напарницы.
«О чем ты думала?» —
орал он на Зою, бледное лицо, которое в обрамлении рыжих волос казалось фарфорово-кукольным.
«Как ты могла? Здесь нет нянек, это космический корабль, а не ясли! Почему ты не сделала стерилизацию? Я думал...»
«А ты поменьше думай», — процедила женщина. «Мозги целее будут. А о себе и моем ребенке позволь мне думать самой. И не бойся ты так. Я и одна справлюсь. А если боишься, что у нас объезд...»
«Да ничего я не боюсь», — сплюнул Мьенг. «Я просто не могу тебя понять».
«Потому что ты не женщина, а я хочу ей быть».
«Ты была бы на здоровье после возвращения».
«Оно будет?»
«Ну, если нет, ты вообще поступаешь жестоко! Обрекаешь на смерть невиновного!»
Мьенг уже не кричал, а мямлил, с трудом подбирая слова. Самому стало противно. Он повернулся и, ничего больше не говоря, ушел в свою каюту. Это была их первая ссора. До самого рождения сына Мьенг не обмолвился с Зоей ни словом. Еще через год Зоя родила дочку. Если мальчик, хоть и будучи смугленьким, внешне походил на Зою, хрупкое тельце, ангельское личико в обрамлении рыжих кудряшек, то девочка с первых дней была плотно сбитой, крепенькой, обещая вырасти под стать отцу. А еще она была темно-коричневой, как шоколадка. Мьенг так и стал ее называть. И полюбил столь яркой любовью, что поначалу испугался неведомого доселе чувства. Сына Мьенг тоже любил, но все-таки не испытывал к нему той щемящей нежности, что наполняла его при виде дочери. Зоя сдержала слово и поначалу занималась детьми сама. Она даже имена им дала, не посоветовавшись с Мьенгом. Андрей и Елена. Но постепенно и отец стал уделять детям все больше внимания. Хоть его и тянуло в первую очередь к своей шоколадке, Андрюша тоже всегда был рядом, поэтому немалая доля отцовской ласки доставалась и ему. Вот только Зою Мьенг так и не смог полюбить. Она была и оставалась для него хорошей напарницей, удобной соседкой, сносной любовницей, но только нелюбимой женой. Плюсом в этой ситуации было то, что Зоя тоже его не любила. Во всяком случае, никаких чувств ему не выказывала. Почти семейную идиллию портило лишь одно обстоятельство. К третьему году полета скорость корабля должна была стать по расчетам крейсерской, равняться половине скорости света. Она же едва составляла треть световой. Плотность межзвездного газа оказалась меньше расчетной. Точнее, она была слишком неравномерной. Порой за миллион километров пути датчики не фиксировали ни одного атома водорода, а бывало, что их становилось 2, 3, а то и 5 на кубический сантиметр. Это не нравилось ни Мьенгу, ни Зое, но поделать они ничего не могли. Плюсом было то, что корабль все же летел достаточно быстро, чтобы достичь цели в обозримом будущем. Минусом — ограниченные запасы пищи, рассчитанные примерно на 10 лет для двух человек. Но экипаж увеличился и вызывало большое сомнение, что еды хватит на всех до конца пути. Зоя командирской властью ввела режим жесткой экономии, который, разумеется, не распространялся на детей. Впрочем, она могла бы и не делать этого официально. Мьенг и так ел ровно столько, чтобы хватало сил передвигать ноги. Он сильно похудел и довольно скоро настолько привык к диете, что почти не испытывал голода, питаясь лишь дважды, а то и один раз в сутки. Так проходил год за годом. Дети росли, Зоя занималась их воспитанием и образованием, Мьенг от безделья всерьез увлекся наукой. Он решил основательно разобраться в новой гелиоэнергетике и вполне преуспел в этом, благо все материалы имелись в памяти информатории. Но Мьенг пошел дальше. Он рассчитал режимы работы Гелидауна не только для понижения, как следовало из названия, но и для увеличения звездной энергии. Имея необходимое оборудование, он бы попытался запустить солнечный двигатель прямо сейчас, на расстоянии около светового года до цели. А цель все равно приближалась. Проведя доскональную ревизию запасов и рассчитав оставшееся время пути, Мьенг и Зоя пришли к выводу, что до Альфа Центавра еды им все-таки хватит. Воду же они использовали только регенерируемую, оставив небольшие запасы настоящей земной воды на крайний случай, если откажет система регенерации. Прошло 14 лет после старта. Оборудование не отказало. Еды хватило. Дети стали почти взрослыми. Однажды в дверь каюты Мьенга постучали. Сердце его тревожно дрогнуло. Увидев за дверью улыбающиеся лица детей и Зои, Мьенг растерялся. Но торт в руках дочери вместо крема, жиденько присыпанный сахарной пудрой, сразу расставил все по местам. Это был 50-й день рождения Мьенга. Он принял от шоколадки подарок, и та чуть не выбила его из рук, повиснув на отцовской шее.
«С днем рождения, папочка!»
«Поздравляю!» — улыбнулся Андрей.
«С юбилеем!» —
чмокнула в щеку Зоя. А потом отчего-то вдруг побледнев сказала...
«У меня есть еще один подарок. Пойдем».
Она привела его в капитанскую рубку и ткнула во взорный экран.
«Это тебе от меня».
На экране горел алый рубин с горошиной величиной.
«Что это?» — заморгал изумленный Мьенг.
«Проксима Центавра. До нашей цели 0,2 светового года».
Зоя показала на яркую точку в середине экрана. Увеличила изображение, и Мьенг увидел, что точек стало две.
«Вот они. А и Б Альфа Центавр. Мы почти прилетели».
У звезды А двойной системы Альфа Центавра, так похожей на Солнце, имелись планеты. На второй из них, желтый от обилия песчаных пустынь, в атмосфере оказался кислород в достаточном для свободного дыхания количестве. На ней был небольшой океан, к нему текли реки. Анализатор показал присутствие растительности и прочей органики. Все говорило о том, что на этой планете можно было жить.
«Может, ну его, этого дрожика?» —
не отрывая глаз от экрана, сказал Мьенг.
«Взорвем к чертям эту лоханку, спустимся туда и забудем всех и все».
«Мы так и сделаем»,
— ответила Зоя. Мьенг изумленно обернулся и не узнал напарницу. Зоя была пугающе бледной. Посиневшие губы едва шевелились, но Мьенг разобрал донесшийся из них шепот.
«Это единственный выход».
«Что с тобой?»
Ноги Мьенга стали вдруг ватными. Занемел язык. Льдом сковало сердце. Словно он захотел умереть, прежде чем услышит ответ. Он был уверен, что не найдет в нем ни одного плюса. С Зоей произошла резкая метаморфоза. Кровь внезапно прилила к ее лицу, и из мертвенно-белого оно стало багровым, словно подаренное недавно Мьенгу Проксима. Зоя сжала подлокотники кресла и заговорила, будто повторяя давно заученный текст, монотонно и нудно. Если не вникать в смысл ее слов, легко можно было заснуть под их убаюкивающий тихий шелест. Но не вникать в него Мьенг не мог, как бы он этого не хотел. Для телепортации, открытой Йозефом Дрожиком, кроме приемника и передатчика, нужен был еще объект, содержащий те же молекулы вещества в количестве не меньшем, что и у перемещаемого тела. По сути, вещество в приемнике при помощи информационного луча, которым становился передаваемый предмет, попросту перекомпоновывалось, приобретая свойства и связи молекул источника. И таким принимающим объектом должен был стать Мьенг. Дрожик просто не оставил Зое выбора. Особенно теперь, когда у нее были дети. Оказывается, помимо вещественного луча, приемопередатчики могли связываться и сугубо информационно, чем с самого начала полета и пользовалась Зоя для контактов с Дрожиком. Связь была мгновенной, и лишь одно это уже делало изобретение доктора гениальным. Но ему было этого мало. Заполучив звезды, он хотел получить в придачу власть над миром, и ради этой цели не останавливался ни перед чем. Первые опыты показали, что для передачи человека не подходил в качестве принимающего объекта простой набор нужных молекул, например, куски мяса с костями. Не годились и животные в добром здравии. Человек оказался чем-то большим, нежели просто суповой набор. Видимо, душа все-таки существовала, и для изготовления дубликата нужна была оригинальная матрица. Это знание досталось Зое дорогой ценой. Ведь именно так она и убила первого добровольца, которым был ее муж, также ученый команды Дрожика. После этого доктор стал проводить опыты над заключенными смертниками. А сама Зоя оказалась преступницей, поскольку официального разрешения на проведение того эксперимента не имела. Йозеф Дрожик обещал ей полную амнистию после окончания межзвездного проекта. Он гарантировал ей возвращение. Разумеется, для этого кто-то опять должен был поплатиться жизнью, чтобы отдать ей молекулы своего тела. Но узнав, что у Зои родились дети, Дрожик заявил, что насчет них договора не было. Возможно, он так лишь жестоко шутил. Может, хотел получить удовольствие от Зоиного унижения, когда она будет целовать ему ноги, вымаливая детям жизнь. Но рисковать Зоя не хотела. Как не хотела жертвовать чужими жизнями ради спасения себя и детей.
Он ждет.
Закончила свою речь напарница Мьенга, мать его детей, его любовница и предательница.
Он очень ждет. Мне кажется, последнее время он не выходит из камеры передатчика в ожидании сигнала. Давай взорвем корабль, чтобы не было искушения. Обрубим концы и начнем новую жизнь.
В твоем предложении столько плюсов, растянул Мьен губы, что от него трудно отказаться. Иди собери детей и погрузи в планетолет все необходимое. А я подготовлю корабль к взрыву.
Взорвать корабль было очень легко. Достаточно убрать понижение энергии при работе Геледауна. Мощь звезды испарит корабль за мгновение. Нужно лишь сделать так, чтобы это произошло в нужный момент. Например, при открытии камеры телепортации изнутри. Для Мьенга это было пустяковой задачей.
«Поднимайся, мы готовы!» —
помахала ему из люка планетолета Зоя. Рядом стояли Андрей и Елена.
«Поднимайся, папа!»
— позвала его дочка.
«Прости, шоколадка!»
Мьенг достал дистанционный пульт информатория и пробежал по сенсорам пальцем. Люк планетолета стал закрываться.
«Андрей, береги их! Ты мужчина, я верю в тебя!»
Зоя рванулась к створке люка, словно хотела удержать его руками, но в любом случае было уже поздно.
«Прости!»
— успела лишь крикнуть она. Подождав для верности, чтобы пассажиры успели занять кресло, Мьенг выдал с пульта команду закрытия шлюза, а после — на отстрел планетолета. На встроенном рядом со шлюзовым люком экране он видел, как отдаляется от луча маленький кораблик, как блеснули пламенем дюзы. Планетолет не стал возвращаться. Он взял курс на планету.
«Молодец, леденец!» — сделал неправильное ударение Мьен. «Поняла». Он торопился к камере телепортации, будто там его ждал главный приз жизни. То, о чем он мечтал, чего добивался. Таким призом могла быть свобода, но почему могла?
Она и будет.
Свобода от всего. А заодно он сделает мир чуточку светлее и чище.
Мьенг поморщился. Он не любил громких слов. Даже произнесенные мысленно они вызывали тошноту.
«Вот и дверь в камеру. В камеру!»
Мьенг мотнул головой. Круг замкнулся. «От судьбы не уйдешь!» Он шагнул за порог. Сзади щелкнула запорами дверь. Мьенг прошел к пульту и приложил ладонь к сенсору.
«Голосовая идентификация. Назовите ваше имя».
Информаторий лишен эмоций, словно тюремный охранник. 14 лет будто и не было. Прошлое настигло Мьенга. Руки сами потянулись за спину.
«Мьенг Кипрус Мьянга!»
Раздалось слабое гудение. Сиренево замерцал круг рабочей зоны. Запахло озоном.
«Встаньте в центр круга!»
«Ты должен был сказать на выход!» —
хрипло выдавил Мьенг, становясь в центр мерцающей зоны.
«Неверная команда», — бесстрастно откликнулся информаторий. «Выход заблокирован. Осуществляется генерация луча. Выхода нет».
«Ошибаешься, железяка. Выход всегда есть. Другое дело какой, но в любом свои плюсы».
сегодняшнем подкаст-выпуске «Модели для сборки» на сайте samsungmobile.ru вы прослушали рассказ Андрея Буторина «Во всем свои плюсы». Ну и музыкальным сопровождением к сегодняшнему рассказу были различные треки. Объединяет их скорее только то, что это классический гуа-транс. Мы с вами сегодня послушали пару треков со сборника People Walk Funny, релиз 2009 года, лейбл Chronomy Records. Буквально пару треков проекта Liquid Flow с альбома Presence, также 2009 года. И несколько треков достаточно легендарных транс-музыкантов, таких как Doof, Etnica, Green Nuns, The Revolution, которые выходили 95-96 год. Вот, собственно, на этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!
Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.